Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Мы сегодня поговорим о таком качестве христианской жизни, как смирение. Это слово часто произносят в разговоре о вере, при том, что дать определение этому понятию, понятию смирения, не так-то просто. Слишком легко перепутать смирение с тем, что внешне на него похоже, но по сути своей вовсе им не является. Чем, например, смирение в какой-то ситуации отличается от просто пассивности? Или чем смирение, как попытка не ответить грубостью на грубость, отличается от презрительного молчания и чувства собственного превосходства? Есть такая знаменитая история из поучений Авводорофея. В монастыре братья восхищались кротостью и смирением одного монаха, который, сколько бы его ни оскорбляли, и притом несправедливо, никогда не отвечал обидчикам ни единым грубым словом. Когда этого монаха спросили, как он достиг такой высоты и силы смирения, он сказал: «Вот еще, буду я этим псам отвечать». Итак, что такое смирение с христианской точки зрения? И главное, как оно может проявляться на практике? Послушаем сегодня, как на эту тему размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. Современный греческий проповедник архимандрит Андрей Кананос предлагает обратить внимание на один евангельский эпизод, на историю встречи Христа с женщиной-хананеенкой. Давайте вспомним этот отрывок из Евангелия от Матфея.
«И вот женщина-хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала так: „Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час.
Это было чтение из Евангелия от Матфея, глава 15, стихи с 22 по 28. А теперь давайте послушаем, как, отталкиваясь от этого евангельского чтения, архимандрит Андрей Кананос размышляет, нет, не о смирении как понятии, а о жизни, о том, что полнота жизни человека — это жизнь перед Богом и с Богом, а это невозможно без смирения. Итак, фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса с провокационным названием «Почему Бог не слышит нашу молитву?».
Вспоминаю сейчас о том, что много лет назад рассказал мне один монах на Афоне, бывший раньше мусульманином. Он занимался альпинизмом. И вот отправились они куда-то покорять какую-то вершину, и вдруг под ним все стало обламываться. Не помню точно деталей, а внизу зияла пропасть. Он никогда не был связан с церковью, поскольку был мусульманином, и тут его охватило отчаяние, потому что он видел, что прощается с жизнью. Бывшие рядом друзья ничего не могли сделать, потому что им грозило то же самое. И вдруг он закричал: «Иисусе мой, я погибаю!» Все изумились, услышав, что этот мусульманин кричит: «Иисусе мой!» Это он-то, мусульманин! И знаете, что произошло? Рядом с ним, в скале, появился выступ, кусок камня. Он протянул руку и ухватился за него. Так произошло чудо. Здесь поразительно не то, что откуда ни возьмись появился этот камень, а то, что в самый критический момент, видя, что умирает, мусульманин кричит и просит: «Иисусе, спаси меня!» Почему он говорит «Иисус»? Почему не Аллах или Мухаммед или какой-нибудь человек? Потому что в эту минуту он оказался в безнадежном положении и понял, что Иисус и больше никакой другой Бог – это все. И этому человеку не пришло в голову сказать что-нибудь еще, но именно это: «Иисусе мой, Боже мой, Господи, Ты моя надежда». А ты когда-нибудь говорил это? Нет, потому что еще надеешься на людей, еще рассчитываешь получить что-нибудь от людей. Значит, у тебя еще есть небольшое расстояние до отчаяния. Тебе еще нужно пройти какой-то путь, пока испустишь этот крик и скажешь: «Иисусе, Боже мой, моего ребенка Ты один можешь спасти». И это вторая предпосылка того, чтобы была услышана наша молитва о ближнем. Третье, что я понял от этой жены хананеенки, это то, что не надо разочаровываться, отчаиваться на своем пути ко Христу. Когда увидишь, что я использую слово «отвержение», я буду говорить о кажущемся безразличии со стороны Бога, о молчании Бога, о Его кажущемся удалении от нас. О чем же мы говорим сейчас? «Хорошо, — говоришь ты, — я сделаю то, о чем ты учишь. Вот я лишился надежды, взываю, кричу, я прибегаю ко Христу и говорю Ему, но Христос меня не слышит. Бог не слышит». Когда-то один человек сказал мне: «Я помолюсь твоему Богу, раз уж ты говоришь мне об этом, но этот Бог меня не слышит. Он не придает мне никакого значения. Он презирает меня, гонит. Я приближаюсь к Нему, а Он отступает назад. Я подхожу ближе к Нему, а Он отходит дальше. Что же происходит?» Церковь отвечает. Отвечает через хананеенку: «Давай я скажу тебе. Он и со мной так же поступал. Он не говорил со мной. Сейчас я знаю это, потому что видела чудо и познала жизнь. Я познаю Господа, понимаю Его тайны». Это неправильно. Что неправильно? Иди к Нему, когда Он гонит тебя. Это неправда, Он тебя не гонит, будь настойчивее, подойди к Нему ближе. Но я подошел, а Он чуть ли не накричал на меня: «Я безразличен Ему». Это не так, говорю тебе. А как ты докажешь, что это не так, что Бог не презирает меня и не безразличен ко мне? И хананеенка отвечает: «Я скажу тебе вот что. Я Его видела, я видела Его глаза, я была позади толпы, но видела Его глаза и поняла, что в этих глазах нет злобы, нет неприязни к моей душе, моей боли. Он меня любит. Он прикинулся, будто не обращает на меня внимания. И когда сказал мне, что я как бездомный пес, и прогнал, то я увидела, что Он через силу сказал это. Он не говорил это с легкостью. Он меня любил, и я поняла это. Мне надо было смириться, я поняла это, надо было растоптать свое «я», надо было смириться перед Богом и принять Его. Когда приступаешь к Господу, надо смириться и просить смиренно, умолять и чувствовать, что ты как бродячий пес, а не думать: «Ты знаешь, кто я, чтобы говорить мне такое?» Я смиряюсь, смиряюсь во всем. Он позорит меня, все смотрят, а я говорю: «Ничего, пускай смотрят. Да, это так, смотрите на меня, я то, о чем Он говорит». Смиряюсь, плачу перед Ним, растрепанная, изможденная. Я бежала за Ним по пыли, чтобы догнать, среди общего презрения. Я иду на это. Так делай и ты. Смирись, укоряй себя. Это то, о чем говорят святые. Самоукорение скажет: «Я укоряю себя», то есть обвиняю и говорю: «А кто ты такой и что ты о себе мнишь?» Это требует смирения. Требует смирения. И прости, что опять скажу тебе это, но когда ты идешь и молишься о близком тебе человеке, то будь смиренный и внешне, и в душе, и в одежде, во всем. Я уже говорил об этом раньше. Ты не можешь, дорогая, начинать... Я не обвиняю тебя, просто объясняю, может, я и не прав. Ты не можешь отправляться наряженный, накрашенный, нацепив на себя и то, и это, надушившись, из кучи всего этого явиться ко мне и говорить: «Отче, мой ребенок погибает, помолитесь». Но послушай меня, а где же твое смирение? Ты скорбишь из-за ребенка, ты расстроена. Да, я хочу, чтобы мой ребенок исправился. Но можешь ли ты представить себе, чтобы хананеенка утром полчаса сидела перед зеркалом и красилась, укладывала прическу, чтобы у нее получились красивые локоны, а потом, найдя время и силу для всего этого, сказать: «Ну, теперь пойду на встречу с Господом. Дочь моя страдает от беса, но это ничего, я нанесу утренний макияж. Надушусь сейчас и пойду». Ничего подобного. Она смирилась во всех отношениях. Идет к Господу, а Он ее смиряет и перед людьми, и в самой ее душе, делая так, чтобы она наступила на собственное «я» и сказала: «Господи, прости меня». Конечно, я не имею в виду, что ты не должна следить за собой, опускаться. Нет. Но когда ты идешь, чтобы встретиться с Господом, то покажи, что страдаешь на всех уровнях, ты поняла? На всех уровнях. Принеси жертву, начни борьбу, соверши подвиг ради ближнего своего, откажись от чего-то, и тогда преклонишь Божью милость. Тогда Бог увидит, что ты не помышляешь о чем-то великом, что у тебя нет высокого мнения о себе, что ты не живешь в мире фальши, заблуждений и фантазий, а приземлилась. Ты понимаешь это? Я хочу, чтобы поняла и не впадала в недоумение. Тогда ты подходишь ближе к Господу и, будучи смиренной, настаиваешь. И когда Господь делает вид, будто не слышит, ты говоришь: «Ничего, я все-таки пойду и буду взывать». Он услышит. В какой-то момент услышит меня. Он делает вид, будто не слышит. Она приближается, настаивает и говорит ему: «Да, Господи, я собака, но подай мне хотя бы крошки, я хоть об одной крошке молю тебя». Эта женщина наглая, у нее есть наглость, она настаивает, говорит святитель Иоанн Златоуст. Но Бог отвечает ей: «Молодец». Ее наглость похвальна, она заслуживает похвалы, она молодец. Надо иметь дерзновение перед Господом и настаивать. Господь сам показал это. Не переставайте молиться, не опускайте рук, не разочаровывайтесь, а будьте упорны и ищите меня. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Стучись в дверь, но, Господи, я зову и прошу Твоей милости, а Ты не слышишь. «Слышу, слышу, но я хочу, чтобы сейчас, когда ты зовешь меня, ты на меня взглянул. Хочу сейчас, когда ты хочешь, чтобы я совершил чудо для того или другого человека в твоей жизни, чтобы ты меня увидел. И если увидишь меня, то поймешь, что я самое великое чудо, больше того, о чем ты просишь. Я самое великое чудо, больше, чем то, чего ты от меня хочешь». Эти глаза, которые видишь, это мои глаза, мои, Господа Иисуса Христа, Бога. Войди же в соприкосновение со мной, и потом помолись о том, чего хочешь, и я дам тебе это. Не теряй надежды, я не играю с тобой. Я что, пешка в руках Бога, чтобы Он играл со мной? Я что, игрушка? Я что, тряпка, которую Бог бросает то туда, то сюда? Он Бог, и играет ли Он с нами? Бог не играет с нами, Он не балуется». Он просто хочет сделать добро, многократное добро, чтобы и с ребенком твоим все было хорошо. И тебя Он хочет исправить и к смирению привести, и благодарности тебя научить, и многое еще, и молиться тебя научить. Он никогда не забывает и не играет с нами. Нет, Бог очень серьезно смотрит на нас. И все, что Он делает, знаешь, как называется? Это называется Христовым воспитанием. Он воспитывает нас. Значит, Он занимается нами. Христос – педагог. И когда Он делает вид, будто не занимается нами, тогда Он и в еще большей мере и делает это. Поэтому надо приступать ко Господу, не прерывая молитву. Не надо терять надежду. Сколько лет ты молился о своем ребенке? Сколько? 16? 6? 30? Хорошо. Продолжай дальше. Ты говоришь, что ничего не получил, потому что ничего не изменилось? Нет, получил. Ты научился молиться Богу, крепко держаться за Его священную одежду, хвататься за Его ноги, кланяться перед Ним, чтобы слезы лились из твоих глаз и текли на Его ноги. Видишь, сколько уже Господь тебе дал? Прежде чем дать то большое, о котором ты молишься, Он дает тебе величайшие вещи, самые великие, о которых ты и не подумал помолиться, а Господь тебе дает их. Это так. Это так у Христа. Он дает нам то, о чем мы молим, когда мы приступаем к Нему такими, потерявшими надежду, обращенными только к Нему, изголодавшимися, сокрушенными, настойчивыми, терпеливыми, коленопреклонными, ибо мы согласны с тем, что мы ничто, что не заслуживаем того, о чем реально молим. Надо смиренно просить, а не так, будто это нам полагается по праву. Один мой друг, Павел, был парализованным и в 45 лет отошел на тот свет. Однажды он приехал в монастырь святителя Нектария Эгинского на острове Эгина, и тогдашний владыка Иерофей предложил ему вместе помолиться святому, чтобы его состояние улучшилось. Он ему ответил: «Ваше Высокопреосвященство, не молитесь ему, чтобы я поправился. Я не достоин просить этого. Мне стыдно сказать об этом святому, я не хочу просить о том, чтобы поправиться, просто помолитесь ему, чтобы все было так, как будет лучше, так, как хочет Бог». Такой смиренный нрав. А не «я хочу», «мне положено по праву», «я этого заслуживаю», «а ты знаешь, кто я», «мне Бог должен». Ничего, ничего-то мы не заслуживаем. Это дар, ты понимаешь? Это дар. Если ты воспринимаешь это как дар, если ты не претендуешь ни на что, то идешь и просишь: «Господи, если желаешь, я не заслуживаю того, чтобы с моим ребенком стало так, как я хочу. Я не заслуживаю того, чтобы с моей женой, с моим мужем стало так, как я хочу. Господи, я прошу о даре. Я смиренно прошу тебя об этом. Не с претензиями, не по праву. Это не твое право. То, чего ты хочешь, это дар от Бога».
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананаса «Почему Бог не слышит нашу молитву», озвучена по материалам портала «Православие.ру». Удивительно ценная мысль, как мне кажется, звучит у отца Андрея. Смирение и дерзновение. Их почему-то принято противопоставлять, будто пассивность и активность. На самом деле, как показывает пастырь, это два не разнонаправленных, а сонаправленных процесса. Чтобы было дерзновение, нужно четко понимать цель, чего ты добиваешься, ради чего готов прошибить лбом стену. А вот чтобы это понять, чтобы не ошибиться и не биться лбом в стену напрасно или не в ту стену, нужно быть готовым открыться Божьей воле, Божьему промыслу и Божьему замыслу лично о тебе. А это, опять же, невозможно без смирения. Едва ли нам дано постичь Божью волю полностью и в деталях, но быть уверенным хотя бы в чем-то можно, как минимум в одной основополагающей вещи. На мой взгляд, она была пронзительно выражена в беседе отца Андрея Кананаса. Пастор как бы разыграл диалог, в котором человек обращается к Богу, ко Христу в молитве с какой-то очень насущной просьбой, и Христос отвечает: «Если ты увидишь меня, то поймешь, что я – самое великое чудо, больше, чем то, о чем ты просишь. Я самое великое чудо, больше, чем то, чего ты можешь от меня хотеть». Удивительно созвучная мысль встречается у английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса в его эссе «Бремя славы». Цитирую: «Христос обещает нам так много, что скорее наши желания кажутся ему не слишком дерзкими, а слишком робкими». И это важный штрих в разговоре о смирении. Христианские добродетели, как замечает Льюис, не есть цель сами по себе, они — средство, они — путь к тому, что является центром и смыслом христианской жизни, ко Христу, не к Его дарам, а к Нему самому. Это, как замечают наши собеседники, намного больше. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии эссе Клайва Стейплза Льюиса «Бремя славы».
Если вы спросите в наши дни 20 хороших людей, какая добродетель всех выше, 19 ответят вам: отсутствие эгоизма. Если же сейчас или прежде вы спросили бы христианина, он ответил бы: любовь. Видите, в чем тут дело? Положительное понятие сменилось отрицательным. Людям кажется, что главное – лишать чего-то себя, словно воздержание, а не радость, обладает абсолютной ценностью. В данном случае воздержание наше, а радость чужая. Однако в Новом Завете, где столько сказано о самоотвержении, оно ни разу не названо целью. мы должны отрешиться от себя и взять крест, чтобы следовать за Христом. А то, что мы обретем, пусть в конце пути, принесет нам, именно нам, великую радость. Нынешние люди неправы, полагая, что дурно желать себе радости. Они взяли это у Канта или у стоиков, а не у Христа. Более того, Христос обещает нам так много, что скорее желания наши кажутся ему не слишком дерзкими, а слишком робкими. Мы недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована великая радость. Так возится в луже ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят повести его к морю. Нам не трудно, нам слишком легко угодить. Неверующие скажут нам, что ожидание награды корыстно. Это не так, награды бывают разные. Деньги ничем не связаны с любовью, и мы справедливо назовем корыстным того, кто женился на деньгах. Но брак с любовью связан, и нет ничего корыстного в том, кто, влюбившись, стремится к нему. Плохо сражаться ради звания и почестей, хорошо сражаться ради победы. Победа – добрая награда воину, брак влюбленному. Добрые награды, в сущности, даже и не награды, а воплощение, свершение, плод того, что к ним вело. Бывает и особый, более сложный случай. Наслаждение греческой поэзией – добрая награда, но знают это лишь те, кто ее достиг. Школьник в единоборстве с греческой грамматикой не видит ее, как воин видит победу, влюбленный свадьбу. Ему приходится делать дело ради отметок или страха ради, или лучше всего, чтобы не огорчать родителей. Поэтому он как бы корыстен. Однако награда его добрая, она рождается из самого труда, тесно связана с ним, завершает его, исполняет. Чем ближе он к награде, тем четче он ее видит, пока, наконец, не уподобляется воину или влюбленному. Но это уже значит, что он ее получил. Христианин похож на школьника. Те, кто вошел в вечную радость, знают, что это не подкуп, а плод и свершение тяжких земных трудов. Нам же остается одно – искать награды за послушание в растущем стремлении к награде. Чем больше это стремление, тем яснее, что корысти тут не было. В конце концов мы поймем, что самая мысль о корысти нелепа. Но случится это не сразу. Когда поэзия сменяет зубрежку, благодать сменяет закон. Это похоже больше всего на то, как прилив поднимает с мели лодку. Волна накатит, откатит, накатит снова, и так до тех пор, пока лодка не поплывет. Сходство наше со школьником проявляется еще в одном. Когда он только зубрит, ничего не предвидя, он находит, вернее ищет, в доступных ему книжках то, что некогда обретет в греческой поэзии. Если мы созданы для блаженства, мы стремимся к блаженству, хотя пока мы не знаем, где оно. Само это стремление может уводить нас с пути. Конечно, аналогия моя ущербна. Английские стихи, которые, забросив грамматику, читает школьник, могут быть не хуже греческих. Временные же блага хуже вечных. В самом лучшем случае они дадут нам слабое подобие. Я заговорил о стремлении к неведомому блаженству и смутился. Ведь это, собственно говоря, нескромно, даже как-то неприлично. Все мы скрываем эту тайну. Она так мучает нас, что мы со зла называем ее детскими глупостями. Она так радует нас, что при одном намеке на нее мы теряемся и неловко смеемся, как влюбленные, услышавшие имя возлюбленной. Мы не можем скрыть ее, не можем выдать, хотя пылко желаем и того, и другого. Не можем выдать, потому что сами не знаем. Не можем скрыть, потому что почти все напоминает нам о ней. Чаще всего мы называем ее красотой, словно это что-то меняет. Уордсворт пытался убедить себя и нас, что тайна эта в каких-то минутах прошлого. Он ошибался. Если бы он вернулся в те минуты, он нашел бы в них не блаженство, а тот же самый намек на него. Блаженство не в книге, не в музыке. Оно как бы виднеется сквозь музыку и книгу. И книга, и музыка, и воспоминания – хорошие образы того, к чему мы стремимся. Но если мы примем их за самую цель, они станут кумирами, и сердце наше разобьется. Надо помнить, что они – запах неведомого цветка, отзвук неведомой песни, весть из неведомой страны. Вам кажется, что я твержу заклинание. Что ж, вспомните сказки. Заклинания твердят и те, кто хочет разрушить чары. Нам же с вами во что бы то ни стало, нужно разрушить злые чары, держащие нас в плену уже 100 лет. Почти все наше образование направлено на то, чтобы заглушить в нас непрестанный и робкий голос. Почти вся наша философия пытается убедить нас, что счастье наше здесь, на земле. И заметьте, что они делают. Сперва они доказывают, что землю можно обратить в рай, и глупо тем самым чувствовать, что мы странники, пришельцы на земле. А потом, когда мы это чувство подзадавим, сообщают, что в рай она обратится очень и очень нескоро. Однако, что бы мы ни делали, в нас остается тяга, которую не удовлетворит ни одно земное свершение. Мне скажут, голод не доказывает, что в конце концов нас накормят. Конечно, но он доказывает, что мы принадлежим к типу существ, которым для жизни нужна еда, и которые, кроме исключительных случаев, эту еду получают. Тот, кто влюбился, может и не обрести взаимности, но маловероятно, что явление, именуемое влюбленностью, возникнет в бесполом мире. Итак, мы хотим чего-то, чего толком не знаем. Что же это такое? Писание немало говорит нам об этом. Конечно, в символах. Ведь небо по самому определению вне нашего опыта, а любое доступное нам описание должно так или иначе в этот опыт входить. То, что сообщает нам Писание, — символ, но от символов, созданных нами самими, это отличается. Писали это люди, несравненно более близкие к Богу, а кроме того, близкие к Богу люди веками это подтверждали собственным опытом. Писание обещает нам примерно следующее. «Мы будем с Христом, мы будем подобны Ему, мы войдем в славу». Мы, в каком-то смысле этого слова, будем пировать, мы будем что-то делать, править царствами, судить ангелов, поддерживать, словно столпы, храм Божий. Прежде всего хочется спросить, нужно ли еще что-нибудь, если мы будем со Христом? Не хватит ли одного этого? Я где-то читал, что тот, кто имеет Бога и все остальное на свете, не богаче, чем тот, кто просто имеет Бога.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе английского писателя и апологета Клайва Стейплза-Льюиса «Бремя славы». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».